Это «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Ничего не помню больше. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Детство билось о края.
В этом выпуске московский бард и поэт Вероника Долина. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки».
Эта книга пропахла твоим табаком. Таким о тебе говорит языком. Ну, от субботы до субботы, быть может, я и доживу. Дожить бы, милый, до свободы, да до свободы наяву.
Вероника Долина во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Господи, возьмем тебя, услышим.
Чаепитие в храме Агапита Печерского. Записи Ирины Колесниковой.
В Киевском православном храме преподобного Агапита Печерского, что в Пушкинском парке, по средам проходят традиционные чаепития. После вечерни настоятель храма протоиерей Андрей Ткачев за чаем ведет беседы о вечном.
Странное наступило время. Раньше, знаете, когда Евангелие впервые было миру возвещено, люди радовались об этом Евангелии. Оно, собственно, есть благая весть, добра новина. В чем она заключалась? В том, что спасены вы нечестивцы, вы гнусные, вы беззаконники, вы ничтожные. Люди знали, что они гнусны. И Новый Завет понимался правильно. Я грешен, я и сам знаю, что я грешен. Вдруг приходит ко мне человек и говорит, в духе говорит, в силе говорит. Говорит, что Бог Сына в мир послал, и Сын Божий на себя твои грехи взял. Веруй в Него и спасешься. И я верую, я радуюсь, это мне благая весть. Но это если я знаю, что я гнусен, если совесть моя болит. Если я не знаю, что я гнусен, Нового Завета для меня не существует. Сегодня церковь берет на себя странный труд. Она возвещает человеку вначале, что человек гадок, а потом говорит ему, что ты спасен. Раньше это знали без церкви, а сегодня не знают. Поэтому говорят, а почему православная церковь ругается с нами? Православная церковь такая строгая, такая там вот. А кто скажет тебе еще об этом? Вот и в наказаниях тоже. Раньше людям всем было прекрасно понятно, что Бог имеет право казнить человека. Ну а как он может не иметь такого права, если он создал человека? А сегодня не понимают этого люди. Слово «любовь» закрыло людям мозги. Если бы люди умели любить, мне же ж любить не умеют, только говорить про любовь умеют. И словом «любовь» закрывают свою совесть, и без того закрытую от всех лучей. И говорят, что, дескать, нет, Бог не накажет. А вот я, он не накажет, потому что он любовь. И эта ложная надежда тоже делает бесплодным евангельскую веру, потому что только когда ты боишься Бога, только тогда к тебе приходит эта радость о том, что он тебя помиловал, как дождь на сухую землю. И вот сегодня мы вот читаем очередной раз, как Господь Бог ушел проверить, так ли оно в этом Содоме, как он слышит на небе, чтобы потом что сделать? Он сжечь их всех, сжечь беспощадно, сжечь совсем, до тла, до пепла. Не будет ни одной души там. И так и не осталось ни одной души. Уничтожить полностью, искоренить. У кого такое право есть? У того, кто создал человека. Если мы не будем бояться Бога, мы и любить его не сумеем. Нельзя начинать с любви, надо начинать со страха. Потом страх перерастает в любовь, и любовь побеждает страх, но не иначе. Пока ты Бога не боишься, нет в тебе ничего, веры в тебе тоже нет. Есть какое-то лицемерие, привычка, бабкины сказки, что хочешь есть, веры пока в тебе еще нет. Уверуешь, затрепеть, задрожишь, осиновый лист. И вот мы сегодня читаем про то, что Бог карает. И пошел, и проверил, и Авраам молился, и до какого-то момента он вымаливал этот Содом. Но не было там этих 10 праведников, и 5 не было, и 3 не было, там один бедный Лот был. А какой он праведник, мы читаем позже, какой он был праведник. Он, напоенный дочками, умудрился, значит, 2 дня подряд быть в полном беспамятстве и спать с ними, так что они зачали от него. Они, конечно, думали, что людей больше не осталось, что Господь всех покарал, и больше нет мужей на земле, и нужно продолжить род. Но так или иначе, Лот все равно, он, конечно, праведник, но он на фоне Содома праведник, а на фоне Бога он грешник. И вся праведность ваша, говорит Господь, это как, или как молью изъеденная тряпка, или как вода, пролитая на землю. Чем ты хочешь хвалиться, человек? Чем ты хочешь гордиться, человек? Что ты вообще там скопил в себе такого, что ты скажешь, о, я такой, как никто. Какой ты, человек? Сколько тебе земли надо? У Толстого есть такая притча про одного землемера, который скупал землю, там простудился, умер, как копали ему могилу, так и потом вопрос такой, сколько земли человеку надо? Сколько надо тебе земли, человек? Сколько тебе еды надо? Сколько одежды надо тебе? Вообще, что тебе надо, человек? Сегодня ты еще здесь, завтра где будешь, человек? И вот мы читаем эту Святую Библию в дни поста и думаем сегодня и о себе, потому что кто нас гарантировал от небесного огня? Никто. Кто нас гарантировал от потопа, сметающего все? Никто. Кто нас гарантировал землетрясение, давящего людей, как блох и таракана, и разрушающих огромные дома, превращающих в пыль? Никто. Кто нас от чего гарантировал вообще? Чтобы нам не начать завтра дохнуть всем, как мухам, один за другим целыми городами? Никто. А почему мы живем? Потому что мы такие хорошие? Нет. Какой-то лот затесался где-то здесь, между нашими этими многоэтажками. Какой-то лот живет с дочерьми, который не свят на фоне Бога, но свят на фоне Содома. Когда нету в городе праведника, городу незачем жить. Когда нет у человека перспективы, нет роста, нет желания и стремления и энергии жить и изменяться, и расти, и идти, тогда Господь милостивно лишает его жизни. А зачем тебе вонять? Ты уже умер, только кажешься живым. Поэтому, братья и сестры, вера, она, знаете ли, она и напугает, и утешит, и встряхнет, и погладит, и пощечину даст, и поцелует. И Господь говорит: я накажу, я исцелю, я поражу, я подниму, сокрушу и восставлю. И вот мы сегодня с вами в очередной раз вспоминаем об очень важных вещах. Бог может наказывать. И слава тебе, Господи. Слава тебе, что ты не превратился в аморфную, сплошную любовь, которая вообще не может даже дать пощечину негодяю. Не только за то, что он прощает грешника, слава ему. Слава ему за то, что он карает грешника, это тоже слава ему. Потому что ж ты был бы за Бог, который был бы бессилен наказывать. Поэтому мы возвещаем вам великую радость на самом деле сегодня, вам, себе, всем слышащим нас и всем потом услышащим нас, что Бог наш настоящий Бог и не половинчатый. Так кто умеет любить, тот умеет ненавидеть. Любишь правду, ненавидишь грех. Любишь грех, ненавидишь правду. Я думаю, что вы сами будете читать все это, и читаете, наверное, и читая, жуете это все, как говорил Сковорода, немного читать, немного жевать. Прочтешь полстранички, потом сядешь и жуешь. И думаешь, думаешь об этом, перемалываешь, что все. Поэтому сегодня у нас один из очередных приемов пищи, одна из остановок на пути Великого Поста в преддверии Пасхи, страстей вначале, потом Пасхи Господней. Аминь.
Отец Андрей, напоите чаем. Гостите.
Напоите
чаем. Здравствуйте.
У нас есть режиссер Приходского театра.
Вот театр при нашем храме. Приходе.
При нашем храме. А вот девушка Света, она ведет группу для людей, желающих учить английский язык.
Уже знающих английский.
Знающих английский язык, желающих повысить свою тему, чтобы говорить о вере на английском.
Меня зовут Светлана Тимченко. Ну, собственно, это не столько занятие английским языком, сколько это именно разговорный клуб православный для тех, кто говорит на английском. И чтобы расширить свой словарь именно православной лексикой.
А как вас зовут?
Сивая Лариса Николаевна.
Вы режиссер, вы ведете театральный кружок.
Ну, это попытка сценическими средствами проповедовать веру для людей, которые своей веры не знают.
Да. Ну, потому что для меня вообще вот эта сама идея очень странная, что театр на приходе.
Поэтому мы избегаем вот лишний раз говорить «театр», потому что с этим действительно связано много споров. Наша первая постановка – это литературно-музыкальная композиция о житии архиепископа Луки Крымского. Сценарий этот сделан мужем моим, он известный литератор, поэт Таксюр Ян.
А сами, как вы пришли в церковь? В частности, вот как вы появились на этом приходе?
Ну, вообще, в церковь человек не приходит, по-моему, а приползает.
Приползли,
да. В слезах.
Лимончик, человек.
Ну, Бог привел, как бы ударил хорошенечко.
Вот вы сказали, в скорби, да?
В скорби, да. Обстоятельствами тяжелыми, скорбными. Потому что бежать некуда. Куда бежать? Это было лет 10 назад. Мы были крещены, но мы были не воцерковленными людьми с мужем. Ну, он болел. Его привела болезнь. И он стал мне советовать пойти там водичку в лавру попить, пойти на...
Это муж вас позвал? Обычно муж... жена зовет.
Да, муж позвал, да.
Раньше же это был больничный храм,
мы живем здесь неподалеку. Муж решил, что надо осветить дом. Пришел познакомиться с нашим покойным настоятелем, отцом Александром. И они подружились с тех пор. И мы стали прихожанами этого храма. Он очень был тесно и глубоко, и нежно связанный с нашим бывшим настоятелем.
Первый настоятель, да, этого храма, Александр Креницкий.
Да.
В прошлом учитель русского языка и литературы.
Да. Он был замечательным человеком. Я стала петь в этом хоре, я пою здесь 6 лет уже.
Да исправится молитва моя, я проходила пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Да исправится.
передать «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Чаепитие в храме Агапита Печерского».
Ей, Господи, Твою, дам им извините мое прегрешение и не осуждать брата моего. Я благословен и сего веки веков. Аминь.
Простите, а как вас зовут?
Лепнин Яков.
Он артист.
Артист? Я не артист, я исполнитель, можно
сказать. Ой, приходской артист, но это вообще...
Да, исполните правильно, вы сказали.
Читаю «Кондаки», «Евангелие».
А спектакль скоро?
Вообще, у нас была премьера.
А, была?
Да, и вот в воскресенье, если Бог даст, мы покажем свою работу в президентском полку.
А президент будет?
Не, ну, правда? Как вы представляете, он Юрий Николаевич там никогда не был, в президентском полку. Ну, зачем он там, что ему там делать? Они сами к нему приходят, понимаете?
Ну, это манера ради... наших современных
а праздников. Передаем очень слово, извините меня. Мне очень интересно, у меня сразу тоже вопрос, можно задам?
Конечно.
Откуда у вас статистика, что жены приводят больше мужей в храм?
Это не статистика, это мои просто наблюдения. А вы скажите, как вас зовут?
Игорь, фамилия Марленев. Вот Яков и я, допустим, мы прихожане Ткачевского призыва. Это я по-кураевски бы так сказал. Бог так управил нас. Я киевлянин, а сам родом из Крыма. И будучи летом в Крыму у своей мамы в Евпатории, 2 месяца смотрел передачи отца Андрея по телевизору. И все время думал, какой интересный батюшка. Такой умный, такие передачки интересные. Потом осенью вернулся в Киев. Исполнилась моя мечта. Я пошел на катехизакторские курсы Киево-Печерскую лавру. И к радости нашей группы Ветхий Завет у нас читал отец Андрей.
А сами вы кто по профессии?
Я бюрократ. Помощник министра.
Какого министра?
А кто вас просил об этом узнать? Сейчас я работаю в службе председателя Госдержкомзема Украины. Еще месяц назад работал в службе председателя Госпотребстандарта Украины. Поняли, что я бюрократ. А, значит, после какого-то урока мне спросил батюшка, где вы служите, можно ли прийти к вам на приход. И с этого все началось. Пришли на приход, слушали проповеди, потом взяли веники, стали подметать. Я служу в церкви русской православной, учусь в семинарии.
Я продолжаете там на светском, бюрократическом поприще?
Сейчас назад был приемный министр, писал пасквили всякие гадкие. А сейчас вот обманул их всех и прибежал на службу.
А они знают?
Конечно, знают. Кстати, сейчас председатель Держкомзема Украины, та ведомство, которое приезжается с землей в Украине, очень верующий человек, сам постится. Мой начальник тоже непосредственно верующий человек, а мама его замминистра. Что такие игумени у нас все были?
Вас послушаешь, ну просто благодать какая-то у нас,
да,
в Киеве, на Украине.
Это христианская позиция, а вы думали, чем она держится? Она молитвами держится? Нет-то чем держится? Молитвой. Да.
Но я к тому, что есть, такой бардак есть. Вообще вокруг, они а тут, есть. Оказывается, верующие и высокопоставленные чиновники.
Конечно, есть. Если бы их не было, то тогда бы все рухнуло уже.
А скажите, пожалуйста, о своих ощущениях. Вот сейчас пост, скоро Пасха.
В этом году, как про выходные дни. Мне товарищ говорит, как ты провел выходные дни? Она говорит, быстро. Вы знаете, в этом году пост так быстро идет. Уже 5-я неделя поста заканчивается.
А вы еще не осознали, что вы, оказывается, без мяса живете?
Нет, смысл не об этом, а о себе. Что еще не успел собраться, не успел взять веник, вычистить, вымести из себя. А оно уже заканчивается. Ну, это, скорее всего, светское мешает. Знаете, на самом деле это правильное чувство христианина. Чувство неудовлетворенностью собой.
Пост заключается в том, что вот когда меньше ешь, а больше молишься. И вот эта духовная пища, и она заменяет телесную, вот это ощущение внутреннее, это чувство, это нужно только пережить и прочувствовать. На словах его передать невозможно. Так что я советую каждому испытать это. Меньше есть, больше молиться, меньше спать, больше трудиться.
А кто вы по профессии?
Я ветеринарный врач, закончил Киевскую сельскохозяйственную академию, работал в Полтавской области, сейчас живу в Киеве с семьей.
С самого начала здесь на приходе, да?
Нет, получается? Не с самого начала, у меня сложный путь сюда привел. Я увидел, как отец Андрей как бы смирил себя, так сломал, скомкал, чтобы меня вытерпеть. И он до сих пор меня терпит.
А что у вас такого, что вас, как вы считаете, трудно терпеть?
Это уже для другой передачи.
А вот кто-нибудь расскажет, может быть, вы расскажете, как вообще возникла вот эта традиция чаепития?
Чаепитие проводил наш отец-настоятель Александр Криницкий. И они были у него замечательные. Вот мы вот так вот все рядом собирались, приходили, вот пили чай.
Вот сейчас,
на маленькой территории,
да?
Ну, трапезная в старом храме. Сидели вот близко, рядом с ним, могли ему задать любые вопросы.
А в старом храме это в больнице, при больнице?
При больничном
был, да?
Храме просто арендовалось такое небольшое помещение, намоленное такое было, родное.
Ну вот я скажу за те чаепития, которые проходят сейчас при отце Андрее. Люди приходят со своими вопросами. Ну вот побыв на этом чаепитии, посидя, послушав, ты уже получаешь ответы. Человек сам себя открывает. В нем разрешаются те внутренние вопросы, вот, которые в каждом из нас есть. Вот когда проходят вот эти беседы с Андреем Ткачевым, ты насыщаешься полностью. И получается, что уже, кажется, тебе хватит, а ты еще. Вот в этом потоке информации, который он дает тебе, ты уже как бы захлебываешься.
Вообще, я смотрю, вы счастливые люди, у вас такая атмосфера хорошая. А где мы находимся вообще? Как это называется, вот это помещение?
Это Панамарка.
Вагончик.
Да, она на самом деле совмещает в себе сейчас все. Это единственное у нас помещение жилое, которое, кроме храма. Чаепитие – это, конечно, фэнтези, если современным языком, надо сказать. Люди после него не расходятся. Все прощаются, а все еще вот чувствуют эту теплоту. Они сюда приезжают со всего города. Они здесь отогреваются. Ну, что я могу сказать о Слове Божьем, как чаепитие? Что это манная каша. Это манная каша для младенца. Ибо мы все младенцы, мы Слово Божие не можем есть. Проповеди отца Андрея, я считаю, это жеванной пищей, а не более жесткие. А цель у нас все-таки научиться самим есть. То есть надо научиться читать Евангелие. А больше никто нигде в молочной кухне нету. Есть только еще молочная кухня в Ионском монастыре. Тоже вопросы задают очень интересные. Начиная от каких-то богословских тем и заканчивая вопросами, у кого в семье должны быть деньги, у мужа или у жены.
Игорь Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а в чем смысл жизни?
Вопрос очень интересный на самом деле.
Может быть, что-нибудь по тексту?
Что он думал о смерти?
Ну, дайте ремарку.
Лука Крымский говорит вопросу о смерти.
Он заступился за врачей, которых ни за что, ни про что в 20-е годы должны были просто расстрелять. Вот он совершенно бесстрашно набросился на этих обвинителей.
Помните, никогда не забывайте о том, что жизненная дана только для того, чтобы приготовиться к жизни вечной. Ибо как проживете вы жизнь земную, такова будет и жизнь вечная для вас. Кто же не боится смерти? Те, кто направляет свою жизнь так, чтобы выполнить все заповеди Христовы. Они не боятся смерти. Они знают о завещании нашего Господа Иисуса Христа. Радуйтесь и веселитесь, я там сда ваша много на небесех. И, в принципе, думаю, ответил на ваш вопрос.
Момент истины. Даже перестал рычать холодильник. И тишина наступила.
Это проповедь в картинках. И главное, что у нас нет никаких артистов реально. Потому что наши артисты, они ничего не делают такого, что им нужно придумывать. Ведь наши артисты, они вовсе не артисты. Они говорят просто о своей жизни, о своей вере. Вот еще хотелось бы, чтобы мы следовали тем высоким идеалам, которые мы пытаемся проповедовать. Поэтому, значит, батюшка благословил, что наш этот проект никакого коммерческого не имеет интереса. Причем наши покровители небесные – это Лука Крымский и Агапит Печерский. Безмездные они врачеватели были. И у нас дорогу я очертила своим исполнителям сразу. Это тюрьма, это армия. И это больница. Вот сказано, посетите больного, посетите в темнице. Наш герой, вот архиепископ, очень хотел быть художником. Но когда поступил в академию художественную, он вдруг понял, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, а должен заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Или мы будем просто тупыми демагогами, и наше мероприятие никому не нужно. А если мы что-то пытаемся проповедовать, значит, туда... где полезно для страдающих людей.
Отец Андрей, ну вот главное событие Пасхи – это воскресение Христа, смерти нет. А вот как объяснить конкретному человеку с его конкретными проблемами, жизнью, что он должен ощущать в этот праздник? Как он должен это понимать?
Ничего не получится, можно только показать. И можно создать условия для того, чтобы человек ощутил. Знаете, как бесполезно рассказывать вкус на какого-то фрукта, не евшему никогда эти фрукты, да? То есть, ну, вкусите, говорит, вкусите и видите, яко благ Господь. То есть нужно иметь личный опыт умирания, личный опыт внутреннего умирания при кажущейся жизни. То есть нужно иметь личный опыт личной смерти, еще при кажущейся личной жизни. И потом личный опыт оживания во Христе. Когда снаружи ты как бы как жил, так и живешь. На самом деле ты умирал, а теперь жил. Пропадал и нашелся, как притча пробудного сына. Это контрастный опыт воскресания, который и радует человека. То есть переход от смерти к жизни. Это же онтологический переход, внутренний человек совершающийся. Можно книжку написать об этом, можно прочитать лекцию, конференцию собрать. Ну, толку с того. Если люди как умирали, так умирают. Как бы. А надо, чтобы человек совершал этот переход, эту Пасху. Это же переход. И наше время, оно бедственное, в том числе и потому, что у нас есть иллюзия. иллюзия знаний, которая зашоривает нас от настоящего знания.
Отец Андрей, а что вы ощущаете как священник во время вот этой всеношной, во время богослужения Пасхи, собственно, во время этого таинства?
Разве можно это пересказать? Есть вещи принципиально запредельные для словесного выражения. Одно только скажу, что с тех пор, как Пасха в мою жизнь вошла, с тех пор она не поблекла. К Пасхе я не привык. И для меня Пасха – это совершенно новый праздник каждый раз. Может быть, кто-то может вспоминать свою первую Пасху, и тем лучше будет ему вспоминать свою первую, если у него все остальные как бы съелись годами. У меня как бы идет совершенно другой процесс. Я не могу сказать, что какая-то из Пасок была вялая, пресная, там, смазанная. И, к счастью, все Пасхи для меня более ярко сияют, чем остальные дни прожитой жизни. Поэтому мне трудно об этом говорить, по-настоящему трудно об этом говорить. Если ты, например, полюбил кого-то, а через там, 40 лет уже расставшись, вспоминаешь о своих первых ощущениях, это одни ощущения. А когда ты любить не перестаешь, когда ты несешь этот факел дальше, и предмет твоей любви возле тебя здесь ходит, понимаешь, там и гренки там жарит на кухне, то это совершенно другие ощущения здесь, потому что продолжается, чудо продолжается. Как можно о Пасхе вспоминать вообще? Мне это диковато звучит вопрос. Чего от них вспоминать, если я живу ею?
А как вы решаете проблему чая, когда собирается около 200 человек, отец Андрей? Вот мне сказали, на чаепитии у вас в храме собирается до 200, до 300. Чаем поете людей.
Финики вы принесли?
Финики, дай чай.
Вот так вот решается. Вы принесли финики.
Это люди несут.
Люди приносят.
Батюшка не в курсе, он не занимается.
Я занимаюсь. Дайте чайчик нам на чай.
Спасибо.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Чаепитие в храме Агапита Печерского».
Благословение Господне на вас, на благодати человеколюбия всегда ныне и присно и во веки веков.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В Израиле умер находившийся там на лечении народный артист России Михаил Казаков. Казакову было 76 лет, у него был рак легких. В последнее время актер находился в хосписе. В городе Армавир на Кубани правоохранительные органы расследуют причины вспышки сибирской язвы. Установлено, что две сотрудницы городской больницы заразились во время разделки говяжьих туш на пищеблоке. Руководитель фирмы, поставлявший мясо для пищеблока, задержан. МВД России проводит проверку в связи с появлением в интернете видеоролика о грубом нарушении правил дорожного движения автомобилем замминистра внутренних дел Виктора Кирьянова. Почта Белоруссии временно приостановила прием международных денежных переводов в белорусских рублях. В условиях острого дефицита валюты население использовало почтовые переводы как последнюю возможность конвертировать белорусские рубли. Французские власти могут приостановить действие правил Шенгенского соглашения, предполагающих свободное перемещение через границы внутри Европейского Союза. Об этом сообщили в пятницу в администрации президента Франции. Намерение закрыть границы связано с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Сенатор США Джон Маккейн призвал международное сообщество признать созданный повстанцами в Ливии Переходный национальный совет как легитимный орган ливийского народа. Об этом Маккейн заявил на пресс-конференции в Бенгази, куда он прибыл в пятницу. В провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана международные силы НАТО захватили руководителя исламского движения Узбекистана. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в пятницу. Имя лидера исламского движения не указывается. В Сирии число погибших в пятницу в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности возросло до 60. Такие данные приводят очевидцы. Это наибольшее число жертв с момента начала народных волнений.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Смеркалось, только диссиденты руками разгоняли мрак. Любви прекрасные моменты не приближались никак. Когда, помыслив хорошенько, ни срам, ни пасквиль, ни донос, всемирной голубьев тушенка письмо за пазухой принес.
Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей пражской студии московский бард и поэт Вероника Долина. Она автор более 10 сборников лирики и 3 десятков виниловых дисков и компакт-дисков. Лауреат литературной премии «Венец».
Жили-были мы, и я много лет продержала в себе ее маленькое лицо, ее крохотные руки, практически на грани человеческого роста, ее маленькость, вот особенно эту маленькость. Речь идет о моей няне. Ее звали Баба Груша. Ну, так бывает у многих няня. Теперь мало у кого. Или она совершенно другая, как я это понимаю и вижу из жизней своих внуков. Это уже совсем другие няни пошли. Далеко им до Мэри Поппинс, и очень они оторвались от моей Бабы Груши. Стало быть, жили-были мы, но уже в то время, когда мы вовсю писали стихи. А я держала этот ее облик в себе. Ну, как внутри ладанки. Но все не могла никак в стихи, потому что она была очень особенная. И вот, как я уже 1000 раз сказала, очень маленькая. А с маленьким надо быть особенно осторожным. И все-таки такое время пришло. И я написала 1000 раз, повторяя что-то такое про себя, проговаривая, делая какое-то рондо, возвращаясь к этой захлебывающейся строчке «нянь, что это такое, нянь, что это такое». Не думала, что из этого получится жизнеспособное такое песенное стихотворение. Оно, видать, получилось, потому что эту реакцию на мое, ну, уже не детское, но захлебывающееся вот такое вскрикивание я увидела сразу. Она довольно многим, видимо, выросшим с нянями, со своими, Бабу Грушами, что ли. А люди в разных еще городах и весях мне говорят: давай, спой про Бабу Грушу. А еще у меня была такая одна странная вещь. Этому стихотворению уже было сколько-то времени. Это были какие-то 90-е годы. Какое-то поветрие на меня, в общем, пошло. Меня немножко снимали телевизор, там снимал какой-то совершенно иностранный телевизор. В общем, приходили люди, снимали. А одни пришли и говорят: давай мы с тобой пойдем на Сретенку, где, по легенде, ты родилась, немножко росла. Я говорю: было дело. И там немножко снимем. Я говорю: да, пошли. Сели, значит, как бы по касательной к моему дворику в соседнем. И я давай рассказывать. Время было примерно сентябрьское. И я им говорю: вот тут, представляете, я переходила свой переулочек Печатников. И мы выходили с моей бабой Грушей на Сретенку. И она была, говорю я молодым корреспондентам с микрофонами и телекамерой, и она была, говорю, такая малюхонькая старушка. И вдруг вижу, они куда-то свои несколько пар глаз завели за мое плечо и ведут глаза. Куда? И я вынужденно поворачиваю голову. А с моего плеча выходит и этот вот соседский с моим детством дворик, пересекает, ну, конечно, не видя меня, крохотная старушка с крохотной девочкой за ручку. И я, поскольку я очень запоздал, голову повернул, я не успела видеть ее лица, никогда уж не увижу. Я увидела только этот малюхонький рост, только эту обвязанность головы платочком, как была вот такая вот косынка у моей бабы Груши. И ушли они, и растворились в соседнем проходном дворе. Вот такой призрак вышел прямо из моих стихов и ушел куда-то там в никуда, в Сретенку.
Ничего не помню больше, нет и не было покоя, нет и не было покоя, детство билось о края. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это Сретенка твоя. Ничего не помню дальше. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Стыла птица у воды. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это чистые пруды. Ничего не помню, кроме Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Звезды падали со лба. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это все твоя судьба. Ничего не помню больше. Голос делается глуше. И отстала я, пропала. И осталась позади. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша. Подожди, не уходи. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша. Подожди, не уходи.
Году в 73-м, 74-м я пришла в одно, другое, а может даже и в три одновременно московских летобъединений. Ну, я помню «Магистраль», которым руководил Левин, я помню литературное объединение Эдмунда Иотковского, я помню летобъединение Бориса Абрамовича Слуцкого. В общем, я хаживала. Мне нужно было слышать, вот что мне нужно было, потому что и читать было тогда очень маловато. Ну, для такой, как я, тогда очень по-своему активно росшая и немножко начавшая что-то придумывать. Чуть после школы уже работала школьным библиотекарем. Нужны были живые голоса. Потом, как бы, взрослость, ну, для меня тогдашняя непомерно возросла, потому что я уже, ну, взяла как-то и взросла, это тогдашняя моя взрослость. А в 76-м году я уже сделалась мама, у меня родился старший мальчик, так вот же, между тем и этим 2-3 года. Как ни странно, я мало вообще видела так называемых, вот сегодня их бодро называют квартирниками, этих квартирных концертов, но вообще-то их немного видела. И вот эти летобъединения собирались, иногда даже не в Доме культуры, а где-нибудь там в Институте научной и технической информации на Соколе такое тоже бывало, а даже вовсе и по домам. А потом иногда из них склеивались какие-то бригады, и мы ехали куда-то выступать. Вдруг кто-то из своего брата, вот, приходившего на эти летобъединения, оказался жителем, в сущности, Подмосковья, а не прям-таки центра Москвы. Оказывалось, что он работает в части какой-нибудь газеты подмосковной или какого-нибудь завода там. И мы ехали выступали. Выступали за небольшие деньги. Помню, как-то ездили в Конаково. Я пропел там такой эпизод, как мы собираемся. Я уж теперь не знаю, ну, быть может, Жень Бачурин, быть может, Аркадий Арканов, быть может, Жванецкий. Ну, тогда вот разные такие странные люди ездили. Чуть ли не Лёнь Губанов, Володь Бережков собирались, и вот и ехали, и там давай выступать. Стихи читать, песни петь, а там публика сидит, иногда инженерная, иногда прям такая вот заводская с цеха. И волшебство метелей тех, хотел сказать, дней, но все-таки лет, я помню по сей день.
Помню, как-то ездили в Конаково. Странно, как-то ездили бестолково. Я не то, что вы была лишним грузом, но не так с гитарой шла, сколько с пузом. Помню, вьюга хлопьями в нас кидала, а публика нам хлопала, поджидала. Пели мы отчаянно, как туристы, гитаристы, чайники, юмористы. Не для обобщения эта форма, больше приключения, чем прокорма. В именах и отчествах сельских клубов, в маленьких сообществах книголюбов. В юге конаковские буги-вуги, чудаки московские, мои други. никого подавана так не любила. Самого заглавного не забыла. Помню, как ты ездили в Конаково. Славно так-то ездили, бестолково. Я на пальцы стылые слабо дую. Господи, прости меня, молодую.
Польша, Польша. Все знают, что не так все просто. Ну вот и я в 88-м году увидела, что все совсем непросто. Если было так, что в 87-м году самая моя первая вылазка – это была Прага, то в Польшу я попала уже в 88-м году, это моя вторая была вылазка. На самом деле, кое-какие основания для этого взялись из дома Булата Шелча Куджава. Я у него познакомилась, это такой был чудный профессор из Гданьского университета, и что-то там зацепилось. Ну, эти люди цеплялись моментально. В высшем смысле слова, их тянуло, и, конечно, мне было не безразлично. Мы стали немножечко, ну, хотя бы перезвониться, что ли, хотя эти перезвоны были. Если припомнить документально перезвоны 80-х годов, это все было очень трудно. Да, видимо, было. Да, видимо, было, заносисто сказала я. Ну вот, и в 88-м году я уже попала выступать в Польшу. Сразу увидела, как все там неспроста, как все особенно. Как есть и настороженность, и нежность. Ну, это смешно теперь. Одна из первых очередей. Раз и увидела в маленьком, ну, допустим, музыкальном магазинчике, я робко спросила у своих сопровождающих, это чего такое? Ну, очередь, нам казалось, что все-таки тут не должно быть. А мне говорят, да пластинки Высоцкого, видимо, привезли. Это невероятно для 88-го года. Да, видимо, было. А потом я поехала туда в 89-м году. У меня было три вылазки в Польшу, ну, допустим, с 88 по 90-й. Там все уплотнилось чрезвычайно. Я увидела живьем Валенсу. На нас вышли те, кто подготавливал его восхождение на престол. Чудесные совершенно. Ну, Михник, еще там были люди, которые на меня, девочки конца 80-х годов, произвели вообще совершенно сокрушительное впечатление. Я увидела этот праздник, фонтан этой свойскости, свободомыслия из-под каждой вообще лукавой брови брыжущего. Я совершенно оплоумела. С трудом я оттуда уехала, написала «Все дело в Польше, все дело все-таки в Польше». Я и по сей день думаю, что в большой степени кое-какие секреты, что ли, либеральные мысли зарыты в Польше. Ну, мне там были, в общем, явлены и лики любви, и дружественность, и возможность взаимопонимания. Я очень помню те польские поездки. Кстати, других и больше их не было. Это был эпизод. А когда год назад ровно мне позвонили с «Эхо Москвы», дрожащим голосом, а я была, не могу сейчас сказать, где, не помню, допустим, во Франции, но как-то далеко от Москвы, и спросили, ты знаешь, что происходит? А я говорю, нет. Ты не знаешь, что происходит? А я говорю, нет. Они говорят, ну тогда, во-первых, включи новости, а во-вторых, скажи все-таки, с какого диска взять твою песню «Все дело в Польше». А это была ужасная катынская трагедия, самолетная прошлого года. Ну, я дрожащим голосом сказала, с какого диска взять мою песню «Все дело в Польше». Не думаю, что я открыватель этого вопроса или решатель его, но все-таки я тоже ее кончиками пальцев коснулась.
Все дело в Польше, все дело все-таки в Польше. Теперь-то ясно. Из этого жаркого лета, а все, что после, что было позже и после, всего лишь поиск того пропавшего следа. Ну, от субботы до субботы, быть может, я и доживу. Дожить бы, милый, до свободы, да до свободы наяву.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В нашей пражской студии поэт и бард Вероника Долина.
Быть может, воздух рукой дотянусь все в шаге до этого задох. Он как меня прищемило, может, возраст в прохладной сырой Варшаве. Допустим, возраст, но было смешно и мило. Ну, от субботы до субботы, быть может, я и доживу. Дожить бы, милый, до свободы, да до свободы наяву. Но как же Польша, где мы заблудились, Польша? И этот поезд на выручку и на вырост. А все, что после, то тоньше, гораздо тоньше. Душа не врет, история нас не выдаст. Ну, от субботы до субботы, быть может, я и доживу. Дожить бы, милый, до свободы, да до свободы наяву.
Жили-были все мы, и в сущности уже в 86-м году. Я вообще в этом году хотела тихо-притихо, комнатно-прикомнатно себе и своей публике напомнить, что 25 лет исполняется моей самой первой виниловой пластинки. И еще я хотела тихо-притихо своей публике напомнить, что 25 лет памяти Чернобыля. Не успела я ни то, ни другое сделать, как грянула японская драма. Ничего не успела. А земля уже напомнила, сама взяла и разверзлась окаянная. У меня очень неспокойная голова, и семейство неспокойных. Но есть очаг покоя. Это мой родной старший брат. Он 20 лет с лишним. Живет в Японии. Он фулл-профессор, он молодцом, он переводчик японской классической, романтической и какой только хотите поэзии, он толкователь японской поэтики, сравнительной культурологии специалист. И вот же именно за брат моего, Сашу, мне всегда был спокоен, и вдруг грянуло. Это память о 86-м годе. А так долго я подхожу, потому что что-то было, какая-то огромная прелюдия к моей песне о табаке. Почему-то и от чего-то был этот Чернобыль, 86-й год. Я написала песню про табак, потому что я держала в руках книжку, которая была вся пропитана табаком. А у меня, ну, кто-то знает, а кто-то не очень. У меня в доме и семье не курит никто. Стало быть, это непременно должен был быть запах пришельца. И книга была вся пропитана. И я написала стихотворение про книжку, пропитанную ароматом. Я листала тогда, не очень себе поверив, множество стихов, потому что я думала, найду стихи про то, как человек листает книгу, а книга дымится иным запахом. И вот не нашла. Но стало быть, есть у меня такое. И Булат Шалыч Акуджа очень любил эту песню, потому что у него 86-й год, вспомним мое длинное предуведомление, тоже был очень взрывчатым.
Эта книга пропахла твоим табаком, и таким о тебе говорит языком. Не жалей ни о чем, дорогая, и не то, чтоб со мною был прежде знаком, и не то, чтобы мною был прежде иском. Так и жили, не предполагая. Этой книге, которая ростом с вершок, я поторогаю тонкий еще корешок. Не жалей ни о чем, дорогая, прочитаю в твоем торопливом письме и простейшие числа слагаю в уме. Так и жили, не предполагая. могла б написать, никого не виню, сообразно характеру, духу и дню. Не виню, ибо верю в удачу, но споткнусь о корявую эту строку и щекою прильну к твоему табаку. И не плачу, не плачу, не плачу. Эта книга пропахла твоим табаком и таким о тебе говорит языком. Не жалей ни о чем, дорогая, и не то, чтоб со мною был прежде знаком, и не то, чтобы мною был прежде иском. Так и жили, не предполагая.
Я 80-го года, довольно бодрая, такая подсушенная кое-какими бурями юности, но, в общем, вполне приготовившаяся к чему-то славному. Я бреду снова на какое-то литобъединение, господи боже мой, ну вот так вот тогда носила. И вижу там Аксенова. Знакомлюсь. А, да, я еще знакомлюсь как-то стихийно. Там поговорили уже о том, о сём, и я куда-то убредаю за какой-то там парапет. И у кого-то спрашиваю, а кто этот усатый? Ну, вот так как-то, лицо не было вот так вот всюду высвечено. А мне говорят, да ты чего, Аксенов? За сердце схватилось. Любимейший мой Василий Павлович. Что-то в нем было лично, абсолютно лично для меня компасное. Ну вот, 80-й год, и вот тут он возьми и начни уезжать. Я снова за сердце схватилась. Никуда это для меня не годилось, я была в ужасе. Ну, я не выдержала. Написала ровно в июне 80-го года. То, что называется, ну, не так уж и называется, но то, что много раз там повторяется строчечка «Не пускайте поэта в Париж». Во-первых, невозможно было поверить, что мы когда-нибудь доберемся до этого Парижа. Это все было совершенно, ну, нереально, нет, невозможно. И я, хоть там поэта, а вовсе не любимого моего писателя В.П. Аксенова, вот так немножко вот обобществила как-то, чуть-чуть из общины добавила и сделала «Не пускайте поэта в Париж». Тогда это был город сна. Многие из моих сверстников написали кое-чего, там несколько слов о Париже, как о городе снов, и только. И я написала. А потом там еще в конце самого стихотворения, ну, там немножко все по-человечески, как в сущности это и бывает, там все так и заканчивается. Вот. Ну, где, мол, а не уехал бы, так и похоронили бы среди нас. Ой, это все, это стихотворение прорастало потом довольно много лет, довольно разными красками. Не то, чтобы я любила его петь, в нем есть даже свои какие-то несуразицы, я никогда особенно не любила. Но в июле вот того самого 80-го года не стало Высоцкого. Моя публика по-своему очень такая намагниченная, хватала меня за локти, за запястье и говорила, ну, ты про Высоцкого, старуха, написала. Да я и не думала. Да я написала за месяц полтора, правда, всего за месяц полтора до его ухода. А потом, когда через полгода... Ну, к концу 80-го года сделались «Вечера памяти» Высоцкого, еще очень-очень нелегальные, такие комические, такие фарсовые, с огромным милицейским оцеплением, или просто нелегальные партизанские, такие у нас были тогда «Вечера памяти» Высоцкого. И я там свое «Не пускайте поэта в Париж». А что плохого в этом Париже, когда в нем только хорошее? Практически только, особенно для нас. Прошло еще уйма лет, но для меня до 89-го года еще нужно было пропутешествовать, чтобы добраться первый раз до Парижа, куда я приехала, спела свой «Не пускайте поэта в Париж» со сцены театра «Одеон». Такая была там бессмертная наша, в общем, экспедиция в Париж в марте 89-го года. Я уже даже спела по-французски. Это мое было валение дурака, но мне казалось, что так надо.
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж, там нельзя оставаться. Он поедет туда, говоришь, не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж, он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет?
Кто же тут говорил, говоришь, а пройдут лихорадка и жар, загрустит еще пуще, где ты, старый московский бульвар, как там бронзовый Пушкин. Он такое поэт-существо, он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его, не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувши пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что, говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться. Все равно, где не жить, говоришь, кто поймет, говоришь, не осудит. Не пускайте поэта в Париж, он там все позабудет. Все равно, где не лечь, говоришь, под плитой да под гомоном птичьим. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем.
Московский поэт и бард Вероника Долина в традиционной рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ключевые товары белорусского экспорта, тракторы Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду. Величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.